Ольга Клименкова. «Кресло». К середине февраля уже не оставалось никаких сомнений.
И так любовь на ней сказалась, что это всем заметно стало,
процитировал Игорь классику, желая хоть как-то развеселить впадающую в панику Лору. Ты еще шутишь? Ты еще можешь шутить?
Лосик, ну не страдай ты так. Не ты первая, не ты последняя. Это случается практически со всеми. Давай немного подождем. Срок-то еще маленький. Даже определить сейчас невозможно. Я тебя покажу хорошему гинекологу. Придумаем что-нибудь. Ты в надежных руках доблестных военных врачей.
Да уж. А у вас там есть женщины-гинекологи или только мужчины?
Есть и женщины, и мужчины. Недельки через две я тебя запишу к доктору. Хочешь, к женщине пойдешь? Хотя какая разница?
А больно будет?
Нет, маленьким лосиком, а особенно таким дуриком, мы не делаем больно. Не бойся ты ничего. Я дам тебе две ампулки, самбревин называется. Тебе сделают в венку укол.
И он поцеловал ее в теплый сгиб локтя, показав, куда будет сделан этот укол.
Ты уснешь, а проснешься уже на кроватке. Я к тебе приду, на следующий день побежишь гулять. Да и вообще, рано об этом говорить. Тебя же еще даже гинеколог не смотрел.
Все это может плохо кончиться. Я боюсь.
Хорошего, конечно, мало, радоваться особо не приходится. Но, Лосик, дело житейское. Будем выкарабкиваться.
Дни шли за днями. Внешне как будто ничего не изменилось. Лора продолжала свои занятия. Никто не должен замечать, что с ней что-то происходит, что многое она делает через силу, что хочется иногда весь день проваляться в постели. А это никак невозможно. Насторожится мама. Хочется то соленого, то кислого. Иногда просто невыносимо сидеть на занятиях в душном помещении. Так и тянет все бросить и выйти на улицу подышать или зайти в пирожковую, что ли. Но в пирожковой вдруг запах съестного вызывает чувство тошноты и желание поскорей выскочить и отправиться на поиски, например, мороженого. А может, не мороженого, а вяленой вишни. Да, конечно, именно вяленой вишни хочется Лоре. Но кому об этом сказать? Где ее взять? Эта новая неведомая жизнь, которая зародилась в ней и бурно множится, развивается, хотя пока и незаметно для окружающих, требует к себе внимания, отрывает от привычных дел, не связанных с нею. Мысли о том, что эта неведомая жизнь не только имеет на это право, но что она выполняет волю и закон Творца, Лора старается загнать куда-нибудь совсем далеко, чтобы их не было слышно. Она, наоборот, старается думать о том, что ей очень тяжело, что ей себя жалко, и надо поскорей избавиться от этого. Надо как можно быстрее вернуться к себе прежней, счастливой, трудолюбивой, деятельной. Ведь у нее столько планов и забот. «Дело житейское, будем выкарабкиваться». Бодрый, утешающий голос Игоря звучит в ушах, заглушая робкие голоса души. Визит к гинекологу уже был назначен, и Лора, как ни боялась этого визита, все же торопила время. Накануне Игорь еще раз подробно рассказал, куда прийти, кого спросить и как отрекомендоваться. Сам он в это время был занят в своей клинике. «Придешь, сядешь возле кабинета, жди. Выглянет сестра или доктор, спросит, кто из общей хирургии. Это значит тебя, поняла? Не робей. Определят срок, назначат анализы, все будет хорошо. Доктор – женщина, как ты и хотела. Кандидат медицинских наук, наш преподаватель». Сидя у кабинета в назначенное время, Лора привычно боролась со страхом, стараясь вздохнуть поглубже в тот момент, когда зонтик в верхней части живота начинал раскрываться. Она обреченно ждала встречи с чудищем под названием «гинекологическое кресло». Она много о нем слышала из разных источников, и от более опытных однокашниц, и из медицинской литературы, время от времени случайно попадающей в руки. Да и Игорь в подробностях рассказал ей, как проходят подобные осмотры врача. В руках она держала пакетик с полотенцем и парой белых махровых носочков. Мимо по коридору время от времени проходили слушатели академии и врачи в белых халатах поверх военной формы. Дверь кабинета приоткрылась, выглянула женская голова в накрахмаленной шапочке, из-под которой выбивались пружины темно-рыжих локонов. «От Игоря Сергеевича ждет кто-нибудь?» «Игорь Сергеевич. Это, наверное, и есть Игорь». Но Лора ждала другого пароля. «Кто из общей хирургии?» Все же она произвела какие-то шевеления, и голова добавила. «Из общей хирургии? От Астахова? Заходите!» Металлическая громадина с двумя ступеньками, как на эшафот, с откинутой назад спинкой, с дугами на штативах, по обе стороны от сиденья, стояла напротив окна, замазанного до половины белой краской. Сама громадина была тоже покрашена белой краской, и Лоре показалось, что это от нее исходит этот холод, который наполнил весь кабинет. Может быть, конечно, это дуло из окна, но как бы там ни было, было холодно, и Лора почувствовала, что вся она начала мелко вибрировать откуда-то изнутри. Сидя у стола и отвечая на вопросы доктора, она продолжала затылком чувствовать присутствие кресла, еще одного кресла своего жизненного пути. А оно стояло, холодное, неведомое, зловещее, уже готовое принять несчастную, растерянную Лору в свои ледяные, лязгающие металлическими деталями объятия. Знает ли оно, это первое в жизни Лоры гинекологическое кресло, что к его подножью эту пациентку привело по коварным тропам под пение сладкоголосых сирен другое кресло, обтянутое золотистым бархатом и умеющее прикидываться раем, наверняка знает. Да и вообще, они все в сговоре, эти кресла. А может быть, это одно и то же кресло-трансформер? Всю жизнь преследует свою жертву, принимая разные обличия. «Ну, хорошо», — сказала доктор, закончив свои вопросы и записи. «Вон там за ширмочкой раздеваемся. Вот здесь берем клеенку и в кресло». За ширмочкой стоит табуретка, на которую Лора поверх своей сумки сложила одежду, все, что было надето ниже пояса. Она надела белые махровые носочки и, взяв, где было указано, кусочек клеенки, покорно пошла. Преодолев две ступеньки вверх, она расстелила холодную клеенку на то место, куда надо каким-то образом усесться, при этом ноги надо умудриться вскинуть и уложить в ледяные дуги по обе стороны от сиденья. Затем нужно улечься на откидную спинку, постараться не дрожать всем телом. Глазами хорошо бы найти какой-нибудь предмет. Например, ветку дерева на фоне бледно-серого неба за той частью окна, которая не замазана белой краской. Или нет? Пожалуй, лучше смотреть на расплывшееся по потолку пятно сырости, похожее на птицу с круглыми, как у бабочки, крыльями. Все эти действия, которые Лора проделывает с помощью докторши, кажутся ей унизительными морально и не очень-то простыми физически. И все же она как-то усаживается, или, вернее, будет сказать, укладывается, замирая от ожидания и обреченности. Главное сейчас не отрываться взглядом от потолка, от птицы с круглыми крыльями. Одно крылышко надо бы чуть-чуть увеличить, и тогда картинка будет совсем симметричной. Правда, тогда надо и хвост немного расширить справа.
«Матка увеличена. Недель 6-7.
Голос докторши звучит обыденно и бесцветно.
«Ну, сейчас тебя посмотрят еще молодые доктора, а потом я все тебе расскажу, как и что».
С этими словами она мигом распахнула дверь, но не ту, в которую заходила Лора в кабинет, а другую, очевидно, ведущую в соседнее помещение.
«Валентин Иванович, прошу!» Шарканье и топот множества ног, обутых, как в музее, в бахилы поверх ботинок, обожгли и слух, и сознание Лоры нереальностью и чудовищностью происходящего. При этом ровный и мирный голос докторши звучит так, как будто ничего особенного не происходит. «Тут у нас беременность», — сообщает она входящим. «Первая, без патологии. Все просто». Беззащитная и безвольная, распятая в кресле, Лора лежит и вдруг для себя самой превращается в посторонний объект. Она чувствует, как отстраняется от себя, впадает в оцепенение и видит всю ситуацию откуда-то со стороны. Потому что если она все еще не умерла и не сгорела от стыда и ужаса, значит, это не она лежит с распахнутыми ногами в белых носочках перед толпой из 7, а может 8 молодых мужчин-курсантов, слушателей Академии. Белые халаты поверх военной формы, конечно, слегка объясняют их присутствие или немного оправдывают его. И все же, как это могло произойти? Почему? Ведь она пришла сюда не за этим, не за тем, чтобы быть учебным пособием, а за помощью. И знает ли об этом Игорь? Знает ли он о том, что происходит в кабинете, куда он по блату пристроил ее на консультацию? Нет, это какая-то кошмарная случайность.
Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.